новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 4 марта, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. С вашим участием вы пишите или звоните нам в прямой эфир. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
«В движении».
Смотрим, как едет город. Уже видим, что сегодня очень многие едут на общественном транспорте. Судя по карте, которую я вижу, 62% поездок сегодня из 15 миллионов. Кстати, по городу уже сделано 15 миллионов поездок. Так вот, 62% из них — это поездки на общественном транспорте и только 38% на личном. 2 балла так оценивает ситуацию Яндекс. Дальше по прогнозам будет так. 3 балла в 5 вечера, 4 балла в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. МИД Мексики опроверг информацию о намерении этой страны вступить в БРИКС. Данные, которые появились в СМИ на этот счет, в ведомстве назвали недостоверными. Что мешает расширению БРИКС? Первая тема. Вторая. В Государственной Думе появилась инициатива платить пенсию в 2 прожиточных минимума за стаж от 30 лет. Законопроект разработан не Единой России, группой депутатов от ЛДПР. Какие перспективы у этой инициативы? Разговор через 10 минут. Срочное сообщение, которые появляются в эти минуты. Закон о реконструкции частных промышленных объектов через механизм государственно-частного партнерства внесен еще в Государственную Думу. Сеть Black Star Burger планирует в мае запустить новую концепцию. Это будут уже не бургерные, а рестораны с вином. Об этом пишет агентство РИА Новости. И Еврокомиссия комментирует возможную блокировку российского зерна. Мы, говорят, не хотим ставить под угрозу доступ к продовольствию.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишете нам через СМС-портал плюс 7 925 48 94 8, через Телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните 7 3 7 3 94 8, код города 495, код Москвы есть 499, но наш другой 495. Срочное сообщение. Эмиль Кустурица заявил, что считает Москву лучшим городом в мире. Центробанк повысил курс доллара до 91 рубля 35 копеек, курс евро до 99 рублей 11 копеек. А вот первая тема, которую мы сейчас будем обсуждать. МИД Мексики опровергает информацию о намерении страны вступить в БРИКС. Данные на этот счет, которые появились в средствах массовой информации, в мексиканском ведомстве называют недостоверными. Мексика, говорят, там не подавала заявку на вступление в группу БРИКС. Страна с интересом следит за развитием блока в силу экономического веса входящих в него стран и двусторонней торговли, которую Мексика ведет с членами этой организации. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в августе прошлого года говорил, что Мексика не намерена вступать в объединение, хотя приветствует участие в этой организации других стран. Потом вот появились сообщения, что может быть, теперь это опять опровергают. Александр Савченко, профессор кафедры государственного управления и публичной политики в Институте общественных наук РАН ХИКС. Александр Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
На ваш взгляд, чем можно объяснить столь активные попытки Мексики отговориться, что называется, от БРИКС?
Ну, по-моему, Мексика не отговаривается от БРИКС, а Мексика торгуется с БРИКС.
В чем условия этого торга?
Посмотрите, БРИКС никуда не спешит расширяться. Я хочу напомнить цифры, которые приведены в том числе вот в послании президента Федеральному собранию последним. В 2022 году ВВП БРИКС по паритету покупательной способности, доля его в глобальном ВВП, уже превышала таковую семерки группы 7, даже 7. Вот, в 2028 году, с учетом вновь присоединившихся стран, соответственно, это уже где-то на 10% у БРИКС будет больше, эта доля. Поэтому, как бы, время работает на БРИКС. БРИКС – это ну, несколько другое, не блоковое, подчеркиваю, объединение. Это скорее такая институционализованная повестка, которая построена на принципах добровольности, учета взаимных интересов, там, соблюдения суверенитета и так далее. БРИКС сейчас отрабатывает инструменты, которые позволили бы работать с большим количеством стран. Но оно сейчас, вы видите, ведь далеко не все страны, которые хотели сейчас в БРИКС войти, туда были приняты. Вот, причем гораздо более процветающие экономики, там, чем некоторые, там, но... типа Аргентины, которая тоже отговаривается. Вот, не знаю, там, как насчет Мексики, Алжир, например. Вот очень хотел, но пока вот он кандидат, да?
Ну, вот смотрите, вы говорите, мол, тут ведь другая история. Зачем-то посол Южноафриканской Республики в России указал на 25 стран, которые хотят присоединиться к БРИКС, упоминая, видимо, Мексику. Он сказал, что не хотел бы использовать слово «подали заявку», но, видите, мексиканцы начинают это комментировать. Значит, это какая-то важная история.
Для Мексики, безусловно, важная история. Она важна и с внутриполитической, и с внешнеполитической точки зрения для них. Напоминаю, что Мексика, она член НАФТА. Это аббревиатура английская, это Объединение экономическое стран Северной Америки. Туда входят США, Канада и Мексика. Вот, в рамках этого объединения там идут активные процессы, оно более мягкое, чем ЕС, и, в общем, по большому счету, более успешное. Вот, понятно, что у Мексики там определенные обязательства. Мексике хочется еще куда-то, ну, я имею в виду БРИКС. Но понятно, что нашим американским этим, как правильно называть теперь, даже я не знаю, вот это сильно не нравится. Поэтому вот такого рода, так сказать, хождение галсами, оно будет продолжаться, это нормально в условиях стран Латинской Америки.
То есть Аргентина, которую вы упомянули, она тоже отговаривается по условиям галса, как вы это называете?
Ну, смотрите, Аргентина это вообще особый случай. Потому что с тем клубком проблем экономических, которые сейчас в Аргентине есть, это был бы, ну, просто очень тяжелый груз для БРИКС. Поэтому пускай они попробуют их порешать сами так, как они хотят порешать. Хочу только напомнить одну вещь. Когда поменялось правительство в Бразилии, там левое условно, ну, условно правое, значит, там товарищи некоторые за океаном злорадствовали и говорили, что вот теперь БРИКС распадается. Но как-то Бразилия очень уверенно в БРИКСе участвует. Вот. Кроме того, основные торговые партнеры Аргентины той же – это Бразилия и это Китай. И с ними в первую очередь новый президент, вот тот, который отказывается теперь вступать в БРИКС, вот, он свои первые переговоры торговые и проводил. Поэтому, ну, пускай ребята подумают, поработают, а дальше мы посмотрим. Время работает на нас еще раз.
Ну, то есть, говорить сейчас, учитывая нынешнее разъяснение Мексики или, к примеру, заявление властей Аргентины о том, что есть какие-то проблемы с расширением БРИКС, было бы неуместно.
Ну, если учесть, что желающих вступить в БРИКС существенно больше, чем вступивших, а процедура даже тех, кто вступал, заняла больше года, то я думаю, что, в общем, совершенно как-то спокойно можно на все это смотреть.
Спасибо. Александр Савченко, профессор кафедры государственного управления и публичной политики Института общественных наук РАН ХИКС. Внимательнее слушайте, потому что 530-й пишет, услышал то, что говорил Александр Савченко, и пишет, а я думал, НАТО это военный альянс. НАТО это военный альянс. В данном случае речь идет о том, что Мексика входит в НАФТА. Точнее, не то чтобы входит. НАФТА — это соглашение о свободной торговле между тремя странами: Канадой, США и Мексикой. Сейчас об этом чаще говорят как бывшее соглашение о свободной торговле. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Так есть или нет проблемы с расширением БРИКС, на ваш взгляд? 7373948. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, коллеги.
Да вы в эфире? А, получилось. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот в этом же году вступает определенное количество стран в БРИКС, там и Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия и так далее. Да? В Москве будет осенью встреча БРИКС. То есть там, не помню, около 8 стран или 7 вступает в этом году. Что касается Мексики, Аргентины, я думаю, вот ближайшие годы пройдет, ну, 4 года плюс-минус, и Аргентина, и Мексика тоже подадут заявку в БРИКС. Понятно, это влияние США на Мексику. Все это очевидно. Но...
А зачем? Зачем?
А зачем США так тормозит Мексику?
Нет, зачем, вот вы говорите, зачем Мексика, несмотря на давление соседа, будет вступать в организацию, которая ей не так близка?
А вот вы, по-моему, сами сказали, что это НАФТА, вот этот договор о свободной торговле, он уже в фикцию превратился. Ну, благодаря, там, может быть, политике Трампа и тому подобное. Это экономический интерес Мексики. Это и Китай, и все другие страны БРИКС, торговые отношения.
Хорошо, тогда по-другому. Примерно о том же, ну вот 530-й пишет, а в результате вот подобного рода вступлений БРИКС не станет некой аналогией Евросоюза?
Нет, он... Евросоюз жестко структурированная все-таки система. Нет, БРИКС станет очень серьезным мировым...
Ну, вот, то есть, при всем при том, что даже у Евросоюза, учитывая разные интересы, с жесткой системой не получается, у БРИКС даже жесткой системы нет, а разные интересы есть.
Есть, да, ну, это здесь будет достигаться консенсус. Это будет действительно мировое большинство.
Вам кажется, что вот сейчас уже страны БРИКС могут достичь консенсуса?
Сейчас полного консенсуса нет. Мы можем посмотреть Индия, Китай, да, и вот Пакистан, кстати.
Ну, так, а чем больше стран, тем меньше консенсуса?
Да, ну, я думаю, мировое, вот в отличие от, там, неважно, там, атлантистов, англосаксов, мировое большинство будет все-таки стараться договариваться.
Ну, и понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Ну, вот мы, когда говорим о БРИКСе или слышим о БРИКСе у нас, то как-то забываем о том, что БРИКС-то это, в общем-то, не... скажем так, не наше лидерство, это лидерство Китая. Вот об этом надо все время помнить.
Вы думаете, кто-то забывает? Но мы-то про Мексику, а не про Китай сейчас говорим.
Ну, мы говорим про Мексику, но как-то вот все время очень оптимистично говорим о БРИКСе. А БРИКС, он... За Китай против Соединенных Штатов, вот так?
Не за нас. Хорошо, 530-й как раз, это, по-моему, вам это ответ, потому что это вы написали, зачем нам Мексика. А вот Борис Семенович говорит вам, это скорее не нам, это скорее Китаю. Виталий, мировое большинство в БРИКС просто за счет Индии и Китая. Вы их позовите в другую организацию, и вместе с ними мировое большинство перейдет туда. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Я долго думал, чем является БРИКС, вот, и пришел к такому выводу. Это цивилизационное оформление стран, которые, ну, вот, относятся к восточной цивилизации. Ну, испаноязычный мир, кстати, он тоже ментально близок именно к этому типу. Вот, то есть, вот есть страны, кстати, условно говоря, западного мира. У них, значит, главный мотив деятельности – рациональность. Вот, отсутствие традиции, расшатывание традиции, значит, вот не такое недоминирующее государство. Государство рассматривается как инструмент для решения проблем. Восприятие времени у них линейное, из прошлого в будущее. Вот, страны Востока, ну и в том числе и испаноязычный мир, вот это наоборот.
Сейчас
это
неожиданно, вы испаноязычный мир за...
Ну, я считаю, что ментально вот испаноязычный мир близок именно к восточному типу, несмотря на то, что многие страны там относятся к западным странам.
То есть они более традиционные?
Традиционализм, да, вот, значит, такой вот вертикальный тип связей. Вот,
а они-то сами знают, что с ними так все?
Ну, я не знаю, что они знают, но просто вот...
Ну, значит, вы на базе каких стран хотя бы вы это говорите?
Что, вот...
Ну да, вот что они-то скорее восточные, скорее прогосударственные, скорее традициональные.
Ну, я думаю, Латинская Америка вся.
Вся Латинская Америка. Хорошо, спасибо. МИД Мексики опровергает информацию о намерении страны, его страны, вступить в БРИКС. Что мешает расширению БРИКС? Об этом мы говорили сегодня с Александром Савченко. Он был профессором. Он профессор кафедры государственного управления и публичной политики в Институте общественных наук РАНХИКС.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
530-й любим мы, чтобы сразу раз и все. А 536-й, ну так мы-то с Китаем тусуемся, а не кто-то. Так есть ощущение у многих, что и кто-то тоже тусуется с Китаем. А 123-й полагает, что Мексика просто надеется по-хорошему вернуть свою бывшую территорию, которая по формулировкам 123-го была отторгнута США в середине 19 века. Ну, такие, как Калифорния, Нью-Мексико или Техас. Следующая тема. В Государственной Думе в Российской Федерации предлагают платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет. Это законопроект, который разработан группой депутатов от ЛДПР. В пояснительной записке говорится, что граждане, у которых значительный трудовой вклад в развитие страны в виде более 30 лет страхового стажа, должны иметь возможность обеспечить себе достойную жизнь. Депутаты напомнили, что сейчас прожиточный минимум — это 13 290 рублей. Таким образом, двукратная величина составит 26 тысяч рублей, пишет ТАСС. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Он с нами на прямой связи. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, перспективы этой инициативы есть?
Ну, нет, конечно. Перспективы у этой инициативы депутатов нет никакой. Ну, по одной простой причине, что общий объем затрат, как минимум федерального бюджета, потому что в пенсионном фонде таких средств не предусмотрено, потребуется, ну, не менее 2 триллионов рублей. И, соответственно, вот данная депутатская инициатива не отвечает на вопрос, а где такие деньги взять.
Тогда другой вопрос. А что, раз вы сказали, еще на какой-то вопрос не отвечает?
Ну, конечно, да. А во-вторых, это второй вопрос. Насколько вот это предложение будет обеспечивать дифференциацию доходов пенсионеров, то есть пенсии в зависимости от размера заработной платы? То есть получается, что вот всех людей, да, со стажем там 30 и более лет, но при этом получавших разный размер пенсии, просто будет уравнивать. Вот это, кстати, это одна из причин, по которой нынешняя пенсионная система, многие недовольны.
Ну, подождите, в Москве, вот тут 874-й Андрей пишет, в Москве и так столько платят, то есть, по сути, все и так уже уравнены. В Москве и, в общем, нормально вроде.
Ну, конечно, но здесь не забывайте о том, что как раз московская доплата существует в Москве. Помимо того, что нельзя платить ниже прожиточного минимума по субъекту Российской Федерации пенсии, вот социальным пенсионерам ее платят именно в этом размере, то еще существует московская доплата, приблизительно 10 тысяч.
Ну вот как раз и в результате, видимо, об этом Андрей пишет, в результате все, большинство москвичей примерно одинаковую пенсию и получают. Но зато никто не получает 13.
Но вот, внимание, вопрос все-таки, да, должна быть социальная справедливость. То есть человек, кто-то больше работал и получал большую заработную плату, а всех вот уравняет. Но самая главная проблема, то, о чем я сказал, это отсутствие финансовых источников для покрытия вот этих дополнительных расходов.
То есть так много людей имеют страховой стаж от 30 лет и более?
Ну, конечно. Надо не забывать о том, что это практически все пенсионеры советского периода. Это большинство пенсионеров, которые вышли на пенсию, которые работали в промышленности, в сельском хозяйстве, имели официальный стаж. Как правило, проблемы со стажем, то есть нехватка стажа, возникает у тех, кто по каким-то причинам начал сотрудничать, работать с малым бизнесом, который не оформлял трудовые отношения. Ну, вот здесь существует проблема. Ну, таких, да, количество накапливается, но все равно их не так много.
Ну, еще один вопрос тогда возникает. Депутаты, когда выступают с этой инициативой, пишут, но граждане, которые внесли значительный трудовой вклад в развитие страны, должны ведь иметь возможность обеспечить себе достойную жизнь. Тогда получается, если отринуть их инициативу, получается, что достойной жизни на пенсии быть не может?
Ну, вы знаете, вот нет, она должна быть достойной, жизнь на пенсии. Это вообще не вызывает сомнений, данный тезис. Весь вопрос в том, каким образом мастерить ту систему, которая будет обеспечивать вот решение этой задачи. Понимаете, вот здесь в очередной раз предлагается прилепить заплатку к определенному отделу, который сшит там частей, кусочков. Вот. Точно это не будет формировать устойчивую пенсионную систему. Ну, просто ее нужно делать, наверное, другой. Это во-первых, да. Во-вторых, не забываем, что размер пенсии в значительной степени зависит от а размера заработной платы, а об этом главное камень преткновения нынешней системы пенсионной при там основ, ну как бы так сказать, такой наиболее часто встречающейся заработной плате в размере 45 там 50 тысяч рублей, даже 40% возмещения утраченного заработка, да, но это будет где-то в пределах вот 20 тысяч, не больше. Соответственно, если там стаж меньше, да, то сумма, не сумма страховой пенсии будет тоже меньше вот этой величины.
Ну и люди, поэтому, которые, к примеру, получают зарплату в Москве, могут претендовать все равно на вот эту же, по сути, пенсию, и конечно, вряд ли больше.
Конечно.
Спасибо. Да. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Это примерно разговор о том, что править надо что-то в консерватории. Сейчас можно подумать, есть справедливость, пишет Андрей 874-й. У всех плюс-минус одинаковая пенсия, разница в пару тысяч. Вадим 978-й описывает реальную ситуацию, но он описывает ее, он говорит, у меня мама 18 лет была руководителем, а теща лет 30 не работала. Вот результат. Разница в пенсиях у них 2000 рублей в месяц. 7373948. Телефон прямого эфира 533-й почему-то считает, что количество детей должно влиять на размер пенсии, причем как у женщины, так и у мужчины. В том смысле, что чем больше детей, тем меньше пенсия. Ну, типа, пусть тебя дети содержат, или что вы имели в виду? 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495-й. В Государственной Думе предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет. Я просто напомню, что еще же существует правило, при котором, например, ты можешь даже заранее выйти на пенсию, не в те годы, которые вот сейчас установлены, 60 и 65, соответственно, для женщины, для мужчин, не до конца эта система работает, но вот уже, что называется, совсем скоро заработает в полном объеме, и вот тогда, если ты 42 года отработал, ты же можешь выходить на пенсию раньше этого возраста, это почти невозможно по физиологическим причинам, ну, потому что, чтобы получить 42 года стажа, надо очень рано начинать работать, либо работать на какой-то особенной работе, где стаж идет с коэффициентами. Но это работает. Но 42. А в данном случае речь идет о повышении пенсии в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет. Ну вот, судя по количеству звонков, а их примерно около нуля, москвичей это мало интересует. Наша аудитория в основном московская. Москвичей это мало интересует по понятной причине. Существует московская доплата для тех, кто живет в Москве более 10 лет. Она составляет 10 тысяч рублей. И поэтому в большинстве случаев на эти 26 тысяч рублей те, кто выходит в пенсию в Москве, рассчитывают и так. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Можно писать через СМС-портал, либо через Телеграм. Виталий говорит, ну, 2 триллиона, это же не проблема. Можно же всегда напечатать 2 триллиона. У нас хорошая полиграфия. Недавно новый дизайн банкнот презентовали. Что мешает для наших стариков напечатать 2 триллиона рублей? Ну, возможно, то, что потом придется печатать новые ценники. В большинстве случаев в магазинах, по поводу всех услуг и так далее. Нет, 533-й все-таки поясняет насчет детей. Чем больше детей, тем выше пенсия. Сегодня размер пенсии зависит от размера зарплаты, что отрицательно коррелирует с рождаемостью. Но еще раз, то есть тогда вообще нет смысла заводить детей, как вам говорят в таких случаях. У нас обычно при обсуждениях, как только мы говорим, надо как-то сделать так, чтобы люди были заинтересованы, чтобы у них было больше детей, чтобы потом на пенсии эти дети им помогали. Вы говорите, а если количество детей еще больше, пенсия будет, тогда в чем смысл? У меня 11 лет стажа исчезло, пишет Дмитрий 156-й. И теперь этот стаж надо доказывать через суды. Ну, то есть, и если бы у вас было на 11 лет больше, то тогда бы вы бы согласились на два прожиточных минимума. Непонятно все, пишет 530-й, а Сергей 404-й рассказывает, что в Китае, например, на который мы в некотором смысле равняемся, нет вообще пенсионного фонда, зарплаты человека снимают некую сумму и отправляют на счет этому же человеку. При выходе на пенсию просто разблокируют его счет. Ну, так утверждает Сергей 404-й, я пенсионную систему Китая в таких деталях пока не изучал. Ну и Геннадий, за льготы на коммунальные услуги для многодетных упало с 70 до 30%, по мне это бьет, а нам кричат рожай. Но мы сейчас не для многодетных, мы же сейчас не по поводу того, как надо рожать. Мы говорим о том, какой должна быть пенсия. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 4 марта, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за лентами новостей, обсуждать главные темы этого дня и следим за тем, что творится на московских дорогах. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо ВКонтакте.
В движении.
Сегодня традиционно по понедельникам так бывает обычно, и сегодня тоже пробок особых нет, 2 балла, так оценивается ситуация в эту минуту, 3 балла ожидается к 5 вечера, потом 4 балла в 6 вечера, и как максимум на сегодня 5-бальные пробки в районе 19 часов. Главные проблемы, которые уже видны, это внутреннее третье кольцо перед Савеловской эстакадой, это в районе гостиницы «Космос», проспект Мира при движении в область, ну и, наверное, надо сказать, что внутренний МКАД в районе Варшавки традиционно замедляется, но сегодня эта пробка начинается не от пересечения с Варшавкой, а здесь в Ясеневе где-то, в районе метро «Битцевский парк». Вот там то ли ДТП, то ли еще какая-то причина, поэтому многокилометровая пробка на внутреннем МКАДе начинается сегодня именно там.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Минпромторге поддержали идею о приоритете российских товаров на маркетплейсах, то есть в онлайн-торговле. Но как это может быть физически реализовано? Ты не сможешь просто иностранный товар сразу найти, не посмотрев предложения отечественных. Первая тема. Вторая. Президент российской премьер-лиги прокомментировал дело Квинси Промеса и его участие в турнире. Дальнейшее участие. Футболист, который совершил преступление в чемпионате РПЛ, играть не должен, заявил Александр Алаев. Что это за история с Промесом, об этом поговорим минут через 10.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Рубль умеренно повышается к доллару и юаню и теряет по отношению к евро. Минцифры рассказывает, что более 2 миллионов граждан уже воспользовались сервисом «Мобильный избиратель», а Следственный комитет рассказывает, что завел дело об оказании небезопасных услуг после того, как в Саратове на школьницу напал лев. Речь идет о вольере на территории предприятия. В Саратове 14-летняя девочка была доставлена в больницу с травмами рук после того, как лев на нее напал. На территории одного из предприятий Саратова просто есть вольер, а в этом вольере лев. Первая тема. В Минпромторге поддержали идею о приобретении российских товаров на маркетплейсах. Это заявление замглавы ведомства Виктора Евтухова. Преференции, говорит он, это обязательно закрепленная доля на полке. Это должно быть сделано как в предприятиях офлайн-торговли, то есть в торговых сетях, так и на маркетплейсах. Мы уверены, что приоритет в размещении как раз должен быть отдан отечественной продукции. Первые 50 карточек, говорит Евтухов, на порталах должны занимать отечественные товары. Он полагает, что мнение о том, что инициатива может нанести ущерб компаниям или отпугнуть потребителя, критики не выдерживает. Дмитрий Востриков, исполнительный директор Руспродсоюза. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Итак, сначала я все-таки хотел бы понять, а как это может быть вообще реализовано в онлайне, о каких первых 50 карточках говорит Евтухов?
Ну, вы заходите на сайт какого-то маркетплейса, набираете в поиске то, что вы ищете, вот, и, соответственно, вам выдает в приоритетном порядке товары российского производства. Ну, естественно, если они есть в категории. Вот, потому что здесь по критериям, что относится к российским товарам, потому что есть товары с определенной долей локализации, пока непонятно, насколько будет доля локализации учитываться, потому что, ну, после любой инициативы очень многое зависит от подзаконных нормативных актов, да, которые разъясняют порядок применения той или иной нормы. Вот, поэтому здесь пока много вопросов. Вот. Ну, по категориям, по которым, наверное, нет российских аналогов, их не будет. Вот, и вопрос, ну, просто насколько будет удобно нам, как покупателям, да, вот, заходя, вам надо пролистать карточки, если вы что-то ищете, да, вот, для того, чтобы найти. Ну, плюс это, наверное, будет неудобно. Но
подождите,
для
таких
маркетплейсов.
Да. Я просто хотел уточнить все-таки, вот что за 50 карточек? То есть это первые 50 товаров, которые смотришь в онлайн-магазине, обязательно должны быть отечественными?
Да.
То есть даже если я, к примеру, хочу купить, не знаю, китайский холодильник, все равно сначала должен посмотреть на 50 отечественных.
Но исходя из тех новостей, как бы инициатив, которые есть, вот, это планируется сделать таким образом. Потому что вот я как раз хотел дойти до этого момента, да, что это несколько ломает как бы поисковые алгоритмы выдачи товаров, потому что мы же знаем, что мы на маркетплейсе можем задать определенную выдачу товаров.
Вот, да? Да. Вот,
например, мы выбираем по минимальной цене.
Или, к примеру, вот, производитель Китай.
Да, главное, чтобы здесь не было как это обман потребителя, да, потому что мы, допустим, запрашиваем на маркетплейсе выдачу самых дешевых товаров, вот, а нам все равно тогда 50 карточек показывают отечественных товаров. Вот, но это уже не соответствует, и покупатель может предъявить претензии по выдаче. А почему мне показали вот это, да, вот, а весь товар дешевле?
Так ему ответят, вот. Так по закону так.
Ну, по закону, да. Ну, я и говорю, здесь вопрос, как бы, насколько это будет удобно покупателю, вот такая выдача, да, вот, и что будет там в тех категориях, в которых нет российских товаров полностью изготовленных у нас, но мы знаем, что у нас в некоторых категориях, да, если брать, ну, не продукты питания, вот, а какие-то другие, вот, то у нас полная локализация, ну, очень редко встречается полная локализация.
Смотрите, возвращаясь к... Евтухов, конечно, уже сказал, что критика не выдерживает и мнение о том, что инициатива может нанести ущерб компаниям или отпугнуть потребителя. Но вы-то как считаете, это отпугнет потребителя, это нанесет ущерб компаниям?
Ну, смотрите, если компания, допустим, планирует там рекламную кампанию, да, вот, но при этом понимает, что 50 карточек ей точно не светит, ну, это вопрос, а стоит ли тогда в продвижение вкладывать деньги на маркетплейсах, вот, либо вложить в какие-то другие каналы. Ну, естественно, предприятиям, которые представляют не отечественную продукцию, вот, они, получается, в, ну, более ущемленном, как бы, положении. То есть цель-то благая, да, поднять отечественного производителя. Я думаю, что все всеми руками поддержат. Вот. Но вот в варианте с маркетплейсами, да, и с офлайн-магазинами, честно говоря, непонятно, да, потому что тогда надо каким-то образом вмешиваться в планограмму и говорить, допустим, что отечественные товары должны стоять на уровне глаз, потому что это самое воспринимаемое и первое, на что обращает внимание покупатель, заходя в магазин, вот, это именно полка на уровне глаз. То, что выше, то, что ниже, ну, это уже надо совершить определенное действие покупателю, да, для того, чтобы увидеть. Вот. Ну, в общем, вопросов достаточно много. Вот, я же говорю, само желание продвинуть отечественные товары, оно благое. Вот, по реализации, ну, посмотрим, как будет нормативка.
Ну, понятно, спасибо. Дмитрий Востриков, исполнительный директор Руспродсоюза. Александр 598 полагает, что надо продвигать отечественные товары, и это правильно, тем более, что пока их не так много. Но вот, Александр, представьте себе ситуацию. Вот 13-й пишет, то есть если я на Озоне ищут автомобили, ну, неважно, 13-й пишет, если я на Озоне ищу автомобили, мне будут что, обязательно предлагать весты с приорами? Ну, я полагаю, что примерно так это и должно выглядеть. Но, во всяком случае, по задумке, первые 50 автомобилей вы должны посмотреть отечественные. Первые 50 телевизоров, первые 50, я не знаю, кроссовок, и что вы там будете покупать, но первые 50 должны быть отечественными. Другой вопрос, когда вы точно понимаете, что товар, который вы хотели бы купить, будет импортный. Это что, кто-то вот тут написал, тогда что, фильтры запретят, пишет Григорий 859-й. То есть я хочу написать, что я вот этот товар должен быть вьетнамского производства. А маркетплейс говорит, не-не-не, сначала российские. Ну ладно, 7373948, телефон прямого эфира. Конечно, торгует. Озон торгует автомобилями с доставкой уже давно, утверждает 13-й. Ну хорошо, я бы туда вот так вот первым делом не пошел, теперь благодаря вам пойду. 7373948, у нас же особенный рынок. Помню фабрику «Большевичка», то ли шоколад, то ли пальто. Интересно. Я вот про пальто помню, насчет пальто не знаю, про одежду помню на фабрике «Большевичка», а насчет шоколада «Большевичка» я не очень помню. Маркетплейсы просто добавят кнопку «Скрыть первые 50 товаров». Сергей 422 говорит, что за любой идеей ограничений тут же появляется идея обхода этих ограничений. Действительно так. Дальше. За полку платить надо поставщикам, а отечественные, получается, платить не будут. Это Григорий 859. 7373948. 4,8. Телефон прямого эфира, код города 495. Руководство ФАС схватилось за голову, пишет 530. Ну, вот, может быть, и не схватилось, потому что, видите, это же все-таки чиновничья идея, а ее так или иначе обсуждают. Наверное, Федеральной антимонопольной службе уже в курсе, что подобного рода предложение не просто разрабатывается, но вот, к примеру, и поддерживается Минпромторгом. Катя 986 рассказывает о российской гирлянде, которую она недавно купила, с не менее российским названием «Роса», но выяснилось, что сделана она в Китае. Но вот тут тоже вопрос, что такое российская гирлянда, если она сделана в Китае? Что на ней написано «Я российская гирлянда»? Нет, там, значит, написано «сделано в Китае», и тогда это китайский товар. Виталий, кто путает большевичку, костюмы и печеньки от красного большевика, тот молод и зелен. Красный большевик – это, ну, слушайте, я бы даже не подумал на красного большевика, когда тут в данном случае говорят про большевичку конкретно. Белорусские товары тоже будут отечественными, и это радует, пишет Григорий. Ну да, в первых 50 товарах будут еще и белорусские. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день, Геннадий. Вы знаете, кстати, сталкивался с этим тоже, что вот покупал тут небольшую электронную штучку. Бренд «Россия», написано совершенно четко. Производитель «Китай».
Ну, вот, еще раз, в данном случае производитель «Китай», насколько я понимаю.
Ну, бренд «Россия».
Ну, производитель-то «Китай».
Так это наш или не наш товар?
Еще раз, речь идет о приоритете российских товаров. Российских, то есть произведенных в России.
Или бренд российский.
Все-таки. Ну, еще вот, раз, знаете, вот тут, тут не написано «бренд из России». Спасибо. 7373948. Марина говорит, я буду просто листать 50 страниц. Марина, за вас уже Сергей придумал. Появится такая кнопочка «пролистать первые 50 страниц». Ирина говорит, сначала первый шок, полный шок от 50 карточек получишь, потом, естественно, будешь покупать импорт. То есть это усилит только значимость импортных товаров в этом смысле. 762 говорит, да ладно, фонарики армии России, и то Китай делает. А Елена говорит, это путают даже не какой там красный большевик, не красного большевика, а путают Красный Октябрь и Бабаевский. Не-не-не, путают, я думаю, все-таки большевичку с Красным Октябрем и Бабаевским, потому что большевичка в некотором смысле Красный Октябрь, ну, не знаю. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Вы знаете, в 2005 году ездил в командировку в USA, и хотел в качестве подарка найти товар, на котором написано «Made in USA». Я за 2 недели только нашел один товар, это коробка карандашей. Вот не получится у нас то же самое.
Слушайте, а подождите, то есть, а вот там печенье, конфеты какие-то вы даже не рассматривали?
Съестное нет, только вот товары хотел
найти. А, понятно.
Парфюмерия еще была «Made in USA», ну все остальное вот это только... Не получится у нас такая же ситуация, что когда захотят демонстрировать российские товары, они будут все как бы made in China.
Ну, подождите, а вы все-таки соглашаетесь с тем, что производителем российского товара может быть China, как вы ее называете?
Производителем российского товара China?
Ну да.
Я не очень понимаю.
Ну вот, это отдельная история, с которой, видимо, тоже чиновникам придется разбираться. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Добрый день. Вы знаете, на мой взгляд, это чудовищная, по-моему, инициатива. Вот мне приходится покупать детали в Китае. Я не потому, что люблю Китай, а потому, что наши аналоги в 8-10 раз дороже. А если, допустим, у человека нет на отечественные аналоги денег, тогда что?
Ну, он тогда дойдет до 51-й страницы.
Ну, это понятно. А время где вот столько, в общем...
А сколько секунд вы тратите на то, чтобы пройти 50 страниц?
Да, по каждой позиции мелкой, ты с ума сойдешь.
Ну, понятно. Слишком много позиций, чтобы по каждой действительно переходить 51 страницу. Послушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Вот тут для вновь приехавших, большевик. большевик, это кондитерская фабрика на Ленинградке. Делала печенье юбилейное, такая, она конфет практически не выпускала. Красный Октябрь все знают, где он был. Был еще Родфронт. Теперь это все в концерне объединенный.
Но большевик это не большевичка, согласитесь.
Нет, конечно.
Ну, вот это главное. Спасибо. Но моих производителей нет наших. Либо Китай, что не очень, либо проверенные из Соединенных Штатов. Это делится впечатлениями 530-й. Николай говорит, у нас была экскурсия на кондитерскую фабрику «Большевичка». Меня впечатлила специальность работника «Яйцебой». Вот видите, настолько впечатлило, что вы, видимо, не запомнили даже, как называлась эта кондитерская фабрика, которую только что упоминал наш слушатель. Не «Большевичка», а «Большевик». Различные кроссовки самых известных брендов шьются как раз во Вьетнаме, утверждает 357-й. Ну вот сначала вы будете смотреть на кроссовки самых известных брендов, которые шьются в Российской Федерации, а потом только перейдете к нужным вам вьетнамским.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следующая тема – ситуация вокруг российского футболиста Квинси Промеса. Футболист совершил преступление и не должен играть в чемпионате российской премьер-лиги, заявил в выходные президент российской лиги Александр Алаев. Пока дело не закрыто, обвинять его не буду. Футболист подал апелляцию. Пока она рассматривается, в отношении Промеса действует презумпция невиновности. Алаев пояснил, что это его видение, и запретить клубам нанимать Промеса руководство лиги не может, потому что в любом случае нападающий имеет право на работу. Надо сказать, что нападающий при этом признан виновным в контрабанде наркотиков и приговорен к 6 годам тюрьмы. Позже он подал апелляцию. Он не смог помочь красно-белым в матче 19-го тура чемпионата России против «Зенита», но не потому, что его признали виновным в контрабанде, а потому, что его задержали в Объединенных Арабских Эмиратах перед вылетом команды в Санкт-Петербург, где его не за наркотики, насколько я понимаю, задержали, обвиняют в том, что он скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. По местным законам это тоже серьезный проступок. Михаил Масаковский, спортивный журналист, к нам присоединяется. Михаил Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что это... Хорошо, Михаил, а что это за история с Промесом? Так много получается криминального, и он продолжает играть. Это настолько важный для нас спортсмен?
Это важный игрок для «Спартака». Это человек, который, в частности, сделал «Спартак» чемпионом в 2017 году после долгой паузы. Конечно, это футболист, которого очень любят болельщики. Но вы знаете, сейчас понятно, что все вот эти события, да, они свалили. Даже неправильно сказать, что свалились на голову. Да, все это давно достаточно тянется. Там ведь два уголовных дела. Одно связано с контрабандой наркотиков. Это дело давнее, на самом деле. Потому что вот тот груз, там почти 1,5 тонны кокаина, это было задержано в порту Антверпена еще в начале 2020 года. Там есть еще одно дело, связанное с нападением на двоюродного брата Промеса. Соответственно, сам Промес и совершил это нападение, и там тоже уголовное дело, и тоже срок, и тоже рассмотрение этого дела в нидерландском суде. Поэтому все вот это копится. Ну и вы знаете, мне кажется, что сейчас мы находимся примерно в той точке, когда критическая масса, ну, как-то, знаете, вот когда крышку у кастрюли сносят, вот я думаю, что сейчас все это перевесит, да, потому что, наверное, тяжело было и болельщикам, и клубу решиться достаточно на быстрое расставание с этим спортсменом, но сейчас все больше становится проблем. А проблема с вот этим ДТП, да, с вместо ДТП Промес скрылся в Объединенных Арабских Эмиратах. Ну и самое главное, сейчас, опять же, он пропускает матч.
Смотрите, если бы он играл не в «Спартаке», а за границей, он бы продолжал играть?
Я не знаю. Ну, тут, знаете, практика разная есть. Кто-то сразу футболиста отстраняет. Да, вот, например, была история в нашей же лиге, да, в Екатеринбурге играл также голландский футболист, у которого тоже были проблемы с законом. А там была совсем другая история, там мрачное, к сожалению, дело, там было ДТП, там был алкоголь в крови у водителя, это Райф Лут, футболист Урала, и там погиб мальчик в результате этого ДТП. Ну и вот так же, когда был вынесен приговор, была подана апелляция, и футбольный клуб «Урал» сразу объявил, что каким бы ни было решение апелляционного суда, клуб ему подчинится и футболист ему подчинится. Но до вынесения решения окончательной инстанции, соответственно, клуб будет ждать и использовать игрока, который, правда, потом получил травму и оказался в любом случае вне доступа. В случае с Промесом, вы знаете, вот ситуация такова, что Спартак очень долго хранил молчание. Спартак очень долго уходил от разговоров на эту тему. Но сейчас, видите, оказалось так, что молчать больше невозможно. Игрока нет в расположении клуба. И там сама по себе история, но она достаточно глупая, потому что когда его задержали на вылете из Эмиратов, конечно, все подумали, что произошло...
Что
нидерландская сторона, что судебная система Нидерландов, прокуратура Нидерландов подала прошение об экстрадиции в Объединенные Арабские Эмираты. Там сложная схема, там нет стандартного договора об экстрадиции, но... А с Нидерландами у них есть соглашение о том, что они могут по запросу при рассмотрении стороной Эмиратов выдавать преступников, осужденных больше, чем на год. Соответственно, Промес вроде бы под эту категорию подходит, но там нету окончательного решения апелляционного суда, поэтому вроде бы и не подходит. Но когда его задержали, опять же, все подумали, что это произошло по запросу нидерландской стороны. А потом выяснилось, что никто его изначально задерживать не планировал, а произошло это потому, что он нарушил уже местные законы, скрывшись с места преступления, а по законам Эмиратов это уголовно наказуемое преступление, там до 3 лет. Понятно, что это не случай Промеса, потому что это в случае, если кто-то пострадал или, дай бог, погиб. Но, тем не менее, это уголовное преступление, он и там совершил преступление. Вот, и таким образом Нидерланды узнали о том, что он там задержан. Таким образом, он оказался недоступен для «Спартака» на первый матч после возобновления сезона. И таким образом, он сейчас ожидает суда в Объединенных Арабских Эмиратах и может еще получить, соответственно, обвинительный приговор, утвержденный там. То есть, вот этот снежный ком, который и без того уже достаточно большим был, он сейчас нарос еще приличным слоем снега, и я думаю, что, опять же, для «Спартака» это может быть точка невозврата.
Ну и еще сразу несколько человек, пока вы все это говорили, пишут примерно об одном и том же, мол, футболисты много получают, откуда там криминал? Или у нас выбирают таких футболистов, которые криминальны где-то, что называется, по определению?
Я не понимаю вопрос, честно
говоря. Ну, то есть у них много денег, почему они еще что-то пытаются криминально делать? Или наши выбирают таких, которые к криминалу, что называется, я не знаю, предопределены?
Наши клубы выбирают футболистов, которые совершают преступления?
Ну, типа того, да.
Ну, это странный подход. Вы знаете, вот у нас, это, конечно, это абсурдно звучит. В какой-то степени, может быть, так когда-то и происходит, потому что, вот, например, сейчас футбольный клуб «Оренбург» подписал футболиста, которого зовут Верди Томпсон. Это футболист, который до этого играл в Чили. Достаточно талантливый парень. И он бы оказался недоступен для футбольного клуба «Оренбург», если бы не дело о домашнем насилии, которые, соответственно, на него завели в Чили, и таким образом с ним не захотели иметь дело там, и вот футбольный клуб «Оренбург» счел, что человека с таким бэкграундом команда может подписать. Но все-таки я надеюсь, что это единичные примеры, и я не уверен, что «Оренбург» в данном случае поступил правильно, и все-таки, когда мы говорим про футбол, когда мы говорим про футболистов, когда мы говорим про руководителей клуба, мы говорим о том, что это люди, которые взаимодействуют, в том числе, да, и с воспитанниками клубными, и с просто детьми, которые растут в городах и болеют за эти команды. Поэтому здесь социальная функция, она достаточно важна.
Ну,
и
понятно.
Моральная сторона вопроса, она тоже, как бы, ее нельзя не принимать во внимание.
Спасибо. Вот. Да, мы должны заканчивать, у нас уже далее новости. Михаил Мусаковский, спортивный журналист, был с нами на прямой связи. Мы обсуждали дело Квинси Промеса. Президент РПЛ считает, что футболист, совершивший преступление, в чемпионате РПЛ играть не должен.